Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тульц. Мы продолжаем. На очереди передача из цикла «Как у Дюма. 20 лет спустя», в котором я перебираю сделанные мной почти за 30 лет работы на радио «Свобода». На следующей неделе исполняется 80 лет Михаилу Горбачеву. И телевидение, даже в России, а также интернет, радио и печатные издания заполнятся соответствующими публикациями. Соответствующими как значительности даты, так и уровню понимания их авторами роли Михаила Сергеевича в нашей с вами истории, степени их благодарности и обиженности, озлобленности и тактичности. Хуже запоздалых поздравлений, а наши передачи на следующей неделе выходят уже после юбилея, хуже запоздалых поздравлений разве что их отсутствие. Поэтому мы начинаем чествовать Михаила Сергеевича, довольно частого, некогда и всегда желанного участника наших передач уже сегодня. Первыми, наверное. И услышите вы сегодня самое первое интервью Горбачева «Радио Свобода». Телефонная линия связывает меня с Киевом, где находится мой коллега, ставший теперь звездой украинского телевидения, Савик Шустер. И вот сейчас я расскажу то, что я могу вспомнить об этом интервью, как оно начиналось. И надеюсь, то же самое потом сделает и Савик. Вот начало марта 92-го года в Мюнхене, помню, было необычно тепло. Мы, гуляя по лесу в субботу 7-го, мы собрали даже букетик крокусов. Вернувшись, пообедали, выпили слегка при этом. И тут звонок. Начальство просит срочно приехать в гостиницу «Четыре времени года». Там Горбачев, который, возможно, даст нам интервью. Моим коллегам, с которым мы должны составить команду, уже дозваниваются. Ну, первая мысль – вряд ли Горби, лишь 2 месяца, как расставшийся с рухнувшим советским троном и так внятно и не сказавший после Фороса, что там он слушал, нас или BBC, вряд ли Горби пойдет на такое. Вторая – уже в такси. Я вспомнил, что забыл переодеться после леса и вообще выпивший. Успокоил меня своим видом уже ждавший в отеле Савик Шустер. Он приехал на велосипеде, был в кроссовках и сильно небрит. Третий из нас, Фрэнк Уильямс, был, как и толпа ожидающих милости экс-президентского интервью западных журналистов, при галстуке, ну, англичанин все-таки. Уговаривал не волноваться, до нас очередь вполне очевидно не дойдет. В 7 у Горби уже ужин с баварским начальством. В тихо гудящей от напряжения, помню, журналистской толпе, ростом, пузатостью и одеждой, одни в баварских таких кожаных штанах, другие чуть ли не в смокингах, выделялись люди из спецслужб. У каждого в ухе наушник с проводком, уходящим под одежду. И они почтительно все расступались перед робкого, нездешнего вида дамой, на которую другие вообще не обращали внимания или делали вид, что не обращали. А может, ее никто не узнавал. Но я, возможно, под воздействием непереваренного еще алкоголя, я был, ну, так сказать, преувеличенно галантен и бодро сказал: «Здравствуйте, Раиса Максимовна, как вам тут?» Ну, возможно, Раиса Максимовна не опознала во мне агента империализма, потому что радостно откликнулась, стала говорить, что все хорошо, что Михаил Сергеевич, она называла мужа по имени-отчеству и только пару раз просто Миша, страшно перегружен, и что в 7 надо идти на обед, и она не знает, успеет ли он переодеть рубашку. А время тем временем подходило к этим 7, и многим в очереди сказали, что ничего не получится. А нам, чтобы ждали, будем последними. Ну, вот так начиналось это интервью. Савик, а что ты вспомнишь из этого?
Володя, ты удивишься, но я помню очень смутно и плохо. Просто после этого первого интервью пришлось так много общаться с Михаилом Сергеевичем уже в других проектах, что просто вот это где-то совершенно утонуло в памяти. Вот это интервью. Но я как бы... Ну, события, они... Вот актуальные события, они всегда влияют на воспоминания. И вот я сейчас смотрю на то, что происходит вообще в мире, и смотрю на судьбу Мубарака, и смотрю на возможную будущую судьбу Каддафи, и думаю о Михаиле Сергеевиче, и все же он остается человеком, которому прислушивается мир. А мир вот к тем двум прислушиваться уже никогда не будет. Да, таким образом, его как образ становится все светлее и светлее со временем.
Это верно. Ну, давай сейчас послушаем интервью, а потом еще вернемся как бы к этой теме.
В эфире специальная программа «Горбачев на свободе». Собственно, радио «Свободу» Михаил Сергеевич Горбачев, находясь в Мюнхене, посетить не смог. Расписание его частного визита в Баварию было заполнено до предела. Но нам, моим коллегам, Савику Шустеру, Фрэнку Уильямсу и мне удалось все же повидаться с последним советским президентом в мюнхенской гостинице «Фир Яроцайтен» 4 времени года. Итак, вчетвером, если не считать сопровождавших Горбачева лиц, в четырех временах года, в промежутке между бесчисленными интервью немецкому телевидению и званым обедом у баварских властей, начинает беседу Савик Шустер.
Михаил Сергеевич, вы неоднократно говорили об опасности реакционных сил, о том, что они могут вернуться к власти. Вот в свете того, что произошло в августе прошлого года, какие сценарии можно предположить?
Вы знаете, это, в общем-то говоря, очень серьезный анализ должен быть. И откровенно скажу, я дал поручение своим ученым, политологам, чтобы они сейчас углубились в этот анализ. Процессы протекают, они протекают быстро, перегруппировка сил идет быстро. И тем не менее, может быть, ну, так сказать, в порядке попытки, используя все-таки свои возможности, во мне содержится много, так я думаю, кое-что сказать вам. Ну, первое, я думаю, ну, такой путь в таком виде, он не повторится. Говорят, в истории все не повторяется два раза. Раз. Второе. Откуда самая большая опасность и что может привести к тяжелому сценарию? Это все же обвал экономики. Потеря рабочих мест, потеря зарплаты, доходов при свободных ценах и при недостатке, естественно, товаров. Он может быть вывести людей на площади, на улицу. Прямо скажу, люди наши не хотят этого сценария, понимают, что это такое. Мы же россияне, уже прожили много, и многое знаем, что такой путь, раскол общества, это беда опять. И опять мы можем оказаться в таком состоянии, которое просто опять будет отбрасывать Россию, при том, что она может очень бы пойти, так сказать, дальше и широко. Поэтому вот самая большая опасность отсюда. Но как избежать этого? Я думаю, что прежде всего надо двигать реформы. Все же, чтобы защищать людей наиболее слабых, незащищенных, и стимулировать максимально производителей. И в первую очередь те, кто дают энергию и товар. Вот это самое главное. И это должны понимать и на Западе. Я везде в беседах на этот счет со всеми партнерами, в том числе с руководством Германии вот в эти дни. Но здесь понимают это. Здесь это понимают. Немцы понимают, поддерживают. Хотелось бы, чтобы лучше понимали везде. Но, кажется, сейчас лучше понимают. И в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Париже. Хотя в Париже, в Риме и в Бонне это поняли раньше, чем в других столицах. Но не смогли договориться. И это означало потерю времени. А терять время, это значит его отдавать на пользу консервативным силам. Вот это сценарий самый тяжелый, может быть. Потому что тогда хаос. Тогда могут, знаете, принять самую жестокую диктатуру. Скажут, уже же говорят, они же вот выйти на митинг выходят, говорят, давайте Сталин, кого угодно, лишь бы порядок навести. Это не должно вообще приводить на такое состояние, что это выражает настроение общества. Тем более вы видите постоянно одни и те же ораторствующие, те же течения. Но опасность в том, что в народе, когда уже говорят, просто в очередях, вы, наверное, обратили внимание, да, говорит, пусть и Сталин, пусть кто угодно, но вот надо. Поэтому вот это самое опасное, чтобы не схлопотать такую ситуацию, из которой вырастет диктатура. Вот это тяжелый вопрос, самый главный вопрос, его надо решать через ускорение реформ и через поддержку со стороны Запада, потому что месяцы буквально надо удержать социальную ситуацию, не довести до взрыва.
Михаил Сергеевич, анализ причин путча действительно дело очень серьезное, и этим еще будут заниматься. Но вопрос личного порядка к вам. Когда вы задумываетесь о том, что произошло 19 августа, и, вероятно, видите определенную личную ответственность, личные просчеты, что бы вы могли выделить как наиболее существенное вот из причин путча?
Наиболее существенное я хочу выделить, что Горбачев смог дотянуть до этого времени, когда общество отвергло путч, и он оказался обреченным. Поэтому я не о вине, прежде всего, говорю, а за то, что отвечая на всех, кто проклинает. Не знаю, как свобода сейчас этим занимается или нет. А вот это все нерешительность, медлительность и так далее. Не дай бог бы Горбачев начал суетиться, горячиться, занимая такой огромный пост в такой сложной стране. И начал бы подталкивать искусственно, как это мы загоняли в колхозы, как мы загоняли в индустриализацию и так далее. Вот если бы мы начали загонять в перестройку вот так же, то я думаю, давно уже кончились все реформы, и порядок бы был тот, что был, только пожестче. И где бы мы находились, трудно сказать. Вот это первое. Второе, все же, я думаю, первое. Не было должной синхронизации между разрушением старых форм, на которых так или иначе держится общество, экономика, и созданием новых. Здесь вина и моя как президента, но я должен сказать, и многие просчитались президенты республик, которые в борьбе за суверенность, за то, чтобы утвердить свой суверенитет, не думали о том, что надо в этой стране, которая вся повязана, скооперирована, поддерживать и создавать новые механизмы, чтобы они представляли республики, а не навязывались это сверху, но обязательно, чтобы новые механизмы согласования, взаимодействия были. Поэтому это общий просчет и очень серьезный. Не было этой синхронизации. Третье. Демократы. Все выясняют, кто из них больше демократ, а кто из них бывший партократ. У кого больше заслуг, у кого нет. Друг другу приводят. А что ты сказал 10 лет назад? А что ты сказал 5 лет? Черти чем занимается в такой ответственной, судьбоносной время для России и для всей страны. Вот демократы должны были раньше понять, что есть более серьезные общенациональные цели, и это государственность, это реформа экономическая, отношение собственности, это реформа обороны, с тем, чтобы решать эти вопросы и быстрее-быстрее двигаться, тогда бы путчисты не успели провести этот путч. А путч расшатал, и он подстегнул дезинтеграционные процессы. Все стало тяжелее делать, очень тяжело. Поэтому демократам сейчас повторяется опять демократы спорятся. Вы обратили внимание? Вы же там все время присутствуете. Я, пользуюсь нашей беседой, хочу сказать, что дни в хорошие я получал больше всего сведений от BBC и Радио Свобода.
Горбачев на свободе. Специальная программа «Радио Свобода», в которой вы слушаете беседу с последним президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Снова вопрос Савика Шустера.
Михаил Сергеевич, вот 17 марта, важный день, год назад прошел референдум. Вы очень хотели этого референдума. А вот 17 марта, через несколько дней, буквально, воспользуясь именно вот этим событием, те же реакционные силы выйдут на улицы и будут, конечно, требовать возврата назад. Вот как вы сейчас оцениваете, вот то, что вы хотели, стало знаменем тех, кого вы сейчас опасаетесь?
Знаете, мне этот вопрос задал, по-моему, задали комсомольцы в беседе с «Комсомольской правдой». Я говорю, знаете, вы меня не смешиваете с алканисами. Вот они за союз, и я за союз. Да, они за союз, но такой, с замашками, ну, имперскими, как минимум. Я за союз реформированный, за союз, где действительно суверенитет республик был бы обеспечен. Вот она, федерация немецкая. Вот она, Бавария, какими возможностями пользуется. И вместе с тем она признает центр. Потому что центр – это сотрудничество с другими землями, взаимодействие, что дает. Больше того, Они же идут дальше, через ЕС идут к федерации или конфедерации, значит, уже сложение другом уровне. Значит, вот тот договор, который идею мягкого союза с мягким центром, который бы давал кислород республикам, но в главных вопросах обеспечил координацию и сохранение единого общесоюзного рынка, кооперационной связи. Другое дело, что пусть он на рынке договаривается. Вчера мы с вами хорошо строили, а сегодня мы, может быть. Это уж вопрос рынка. Но не препятствовать. А теперь таможни, валюты, купоны, черт его знает, просто бартер. Все перемешалось, все срывает, влияет на экономику. Поэтому вот, вы понимаете, разница большая в том, что они говорят за союз, и в том, что я говорю. Я за союз, за союзное государство. Я даже и сейчас и за содружество, но эффективное, с эффективными институтами. Политический союз, оборонный союз, координация внешней политики, координация научно-технической политики, но обязательно с институтами, которые бы реально действовали. Я думаю, самая большая ошибка состоит в том, что теряет время. Нету содружества. Пока из него не получилось серьезно ничего. Это самый, по-моему, большой просчет. Я и Ельцину сказал, и публично это сказал, что это его самая большая политическая ошибка. Отказ от союза и переход на позиции содружества, в которой я не верил. Но сейчас я все делаю, чтобы оно жило, работало. Ибо каждая в отдельности республика не сможет выбраться, даже Россия. Это россияне думали. Вот мы всем даем, все у нас на шее, всех сбросим, и у нас всего хватит. Чепуха это. Все слагается. В результате сложения взаимодействия происходит больше продукции, больше товара, больше всего. А если бы еще через реформирование отношений собственности, через рынок дать новые стимулы, пружину стимулировать предприимчивых людей, крестьян, вот что нужно было делать. Нет, увлеклись. Это увлечение портфелями. И вместо одного бюрократического центра породили 15. И каждый мнит себя теперь великим политиком, а самое главное – строят заборы, ищут территории, где чья граница, а их и не было у нас с вами. Какие у нас границы внутри? Их не было. Так хозяйственные границы были, а государственных-то у нас не было. Вот почему сейчас надо все делать, чтобы все-таки выйти на эффективные формы сотрудничества. Нужны быстро решать вопрос создания реальных институтов взаимодействия. А они взяли, вот опять разъехались президенты. Я спрашиваю, тогда что это? Идея и тема содружества – это занавес, дымовая занавеса, под которой идут вообще к тому, чтобы разваливать. Но я вам скажу, если это так, если это стратегия, а не тактика, если они идут на развал, то это обойдется дорого. Вот тогда можно появиться самое опасное.
Михаил Сергеевич, вы, если можно так сказать, условно ушли сейчас в частную жизнь. Видите ли вы, но все-таки, видите ли вы, скажем, возможную ситуацию, когда вы можете вернуться к более активной, чем сейчас, политической
куда
жизни?
Более активной. Я активно действую, и это независимо от занимаемой должности. Так я буду действовать, пока будут силы. А это какая должность, это не главное. Для меня самое главное, чтобы продолжалось все. Поэтому я, знаете, вот когда подбрасывают там разные темы, как у вас отношения с Ельцином, как вы смотрите на то, на сё, на другое. Ну, базар русский, вы знаете, как и везде, как восточный базар, со слухами, со сплетнями, чего хочешь. Все есть, кроме продовольствия и медикаментов. Так вот, я на это говорю, что сейчас для меня самое главное, чтобы продолжались реформы. И я желаю успеха, чтобы успех был, ибо это удар будет по всему. И мы что, назад опять? И опять начинать откуда-то? Да это ж так и не обойдется. Откат назад, это не обойдется так. Схватка будет. Поэтому двигаться вперед, удержать надо процесс. Я буду все делать для того, чтобы это состоялось и продолжалось.
Михаил Сергеевич, а вот Борис Ельцин оказался в похожей с вами ситуации. У него есть своя Прибалтика, так сказать, то есть Татарстан и Чечня.
Я ему говорил об этом последние полтора года. Если Россия не будет поддерживать идею Союза и будет способствовать или безразлично относиться к ее судьбе и спокойно взирать, что он разваливается, Россию ждет то же самое. Это все подтверждается. К сожалению, я оказался тем пророком. И так сколько пророков у нас там?
Много.
Не, вообще пророков в своем отечестве-то их не очень. Но в данном случае пророком пророчества, которые слишком быстро начали сказываться. Я уже жалею. Но ведь я должен был. Вот декабрь я книжку написал. Я, знаете, не пошел по пути того, что я хотел бы сказать в феврале о декабре. Я пошел по пути, чтобы узнали, что я говорил в декабре и как замалчивали. Президента замалчивали. Вот такая демократия уже у нас. Уже как при КПСС, даже похуже. Вы следите вот за этим. Вы, наверное, видите.
Следим,
вы, наверное, видите.
Мы тщательно следим.
Да, знаете, уже через бумагу, через то, все уже. Вы, наверное, обратили внимание. Я сказал тоже, что это я.
Михаил Сергеевич, вы все годы своего правления были героем наших передач. Вот сейчас вы, получается...
Позиции в основном отрицательные.
Почему же? Нет. С позиции объективности. Ну, да. Так вот сейчас вы, получается, первый раз...
Не будем свои счеты.
Возможность...
Тем более после путча. Я...
По крайней мере, после путча, может, поздно, но все-таки есть сейчас такая, пусть запоздалая, возможность вам обратиться к нашим слушателям непосредственно. Что вы им хотите сказать сейчас, в марте?
Я хотел бы, прежде всего, вас попросить то, что я сказал, чтобы они услышали. Раз. Второе. Я думаю, что сегодняшняя ситуация, как она складывается у нас прессой внутри, такова, чтобы они слушали Радио Свободы, а вы были бы объективными и доносили все то, что идет. Это очень важно сейчас. Люди должны знать все. Потому что я чувствую, они уже многое не знают. Это удивительно, но я прошу Радио Свободы иметь это в виду. Вот как события изменились. Тем не менее, еще я должен сказать, поскольку 8 марта, нашим женщинам их поздравить с праздником и сказать, что я всегда с пониманием относился, что прежде всего неустроенность нашего общества и сплошные дефициты тяжело сказываются на наших женщинах, которые вообще тянут двойной, тройной груз. Если кто-то из них думает и ругает меня сегодня и в очередях, и вчера и собирается, ну пусть ругает, я, наверное, это вместе с другими заслужил, но я должен сказать, не от Горбачева это исходит, а от того, что так мы делали дело, так мы строили дело. Теперь это все надо изменить. Единственное, что мне хотелось бы сказать, чтобы они быстрее вернулись к нормальной жизни, а для этого нужно согласие. Не дать возможность, чтобы сейчас спекулянты, политические провокаторы сработали. Пусть люди будут внимательными. Еще русские люди могут многое держать, они многое. И не только русские, россияне, многие и сейчас терпят и выдерживают. Нам нужно согласие, понимание, и мы, я думаю, начнем вылезать из этого кризиса. А возможности для того, чтобы идти широким шагом, у нас есть. Ну, пожалуй, все.
Спасибо большое.
Спасибо.
Далеко не впервые в моей профессиональной практике получилось так, что крайне важное высказывание было сделано при уже выключенном микрофоне. Освещайте все, предоставляйте всем слово, говорите обо всем, работайте, пока вас опять не стали глушить, сказал Михаил Сергеевич Горбачев нам, сотрудникам Радио Свобода. Из этих слов можно сделать множество выводов, но один лежит на поверхности. Михаил Горбачев, родоначальник гласности, человек, сказавший нам, что говорит только о том, что знает, предупреждает о возникшей вновь угрозе цензуры. И немаловажно то, что большие надежды Михаил Горбачев возлагает на Радио Свобода. А что касается возобновления глушения, то остается только надеяться, что этого не произойдет.
Словами Савика Шустера завершилась передача с первым интервью, данным Михаилом Горбачевым «Радио Свобода». Передача, вышедшая в эфир в женский день 8 марта 1992 года. Собственно, первые 10 минут этого интервью мы запустили еще 7-го, через час примерно, после того, как записали. А тогда, после записи, мы еще некоторое время наспех говорили о всяком. Я знакомился с Вадимом Валентиновичем Загладиным, настоявшим на том, что с «Радио Свобода» надо поговорить обязательно. Савик, освоившись, уже о чем-то спорил с Михаилом Сергеевичем, а Раиса Максимовна старалась все это прекратить и все-таки требовала сменить рубашку. Увлеченный разговором Горбачев отмахивался, но тут Раиса обратилась ко мне. «Ну скажите, ведь ее надо сменить». «Надо», — поддержал ее я. «Наши будут в белых, а это полосатые». На этом наша первая встреча и завершилась. Потом было много других. Савик прав. Последующие, куда более неформальные и толковые беседы заслонили эту первую встречу, и я бы тоже не вспомнил ее толком, не найдя в нашем архиве старую запись. С этого черствого дня рождения Горбачева в Мюнхене прошло 19 лет. На очереди 80-летие, планируемое к отмечанию опять за границей. Похоже, уже традиция человека, считающего себя пророком в своем отечестве. Савик, что ты пожелаешь Михаилу Сергеевичу сегодня?
Я бы пожелал Михаилу Сергеевичу всего того, что традиционно желают на днях рождения. В первую очередь, конечно, здоровья, потому что он нам очень нужен, я так считаю. Каждое его слово все же, оно имеет огромное влияние на очень большое количество людей. Мне кажется, что сегодня в России, где очень мало вообще символов, которым народ прислушивается, на которых обращает внимание, и альтернативы ему сегодня нет. Поэтому в первую очередь здоровья я ему желаю.
Что ж, я присоединяюсь, конечно. Михаил Сергеевич, в эти дни мы, чье глушение в ваше правление было, наконец, отменено, и наши слушатели, а некоторые из них относятся к вам весьма критично. Тем не менее, мы все в эти дни с вами, где бы вы ни находились. Здоровья вам, добра и счастья. «Разница во времени». Режиссером сегодняшнего радиочаса была Наталья Аркадьева. Подготовил и вел его Владимир Тольц. До встречи через неделю.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 300 представителей малого бизнеса Казани прошли сегодня по центральным улицам.
Страна потеряла яркую личность и талантливого журналиста.
Завтра мы сможем уберечь страну от большой крови. И это станет самым большим
историческим. Обнаружено 3 смоленных взрывных устройства.
По нашему мнению, белорусские власти действуют вопреки интересам собственных граждан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.